Всеволод Михайлович Каршин. «Красный цветок». Памяти Ивана Сергеевича Тургенева. Именем Его Императорского Величества, государя императора Петра I, объявляю ревизию всему сумасшедшему дому. Эти слова были сказаны громким, резким, звенящим голосом. Писарь больницы, записывавший больного в большую стрепанную книгу на залитом чернилами столе, не удержался от улыбки. Но двое молодых людей, сопровождавшие больного, не смеялись. Они едва держались на ногах после 2 суток, проведенных без сна, наедине с безумным, которого они только что привезли по железной дороге. На предпоследней станции припадок бешенства усилился. Где-то достали сумасшедшую рубаху и, позвав кондукторов и жандарма, надели на больного. Так привезли его в город. Так доставили и в больницу. Он был страшен. Сверхизорванного во время припадков в клочья серого платья куртка из грубой парусины с широким вырезом обтягивала его стан. Длинные рукава прижимали его руки к груди накрест и были завязаны сзади. Воспаленные, широко раскрытые глаза, он не спал 10 суток, горели неподвижным горячим блеском. Нервная судорога подергивала край нижней губы. Спутанные курчавые волосы падали гривой на лоб. Он быстрыми тяжелыми шагами ходил из угла в угол конторы, пытливо осматривая старые шкапы с бумагами и клеенчатые стулья, и изредка взглядывая на своих спутников. «Сведите его в отделение, направо». «Я знаю, знаю. Я был уже здесь с вами в прошлом году. Мы осматривали больницу. Я все знаю, и меня будет трудно обмануть», — сказал больной. Он повернулся к двери. Сторож растворил ее перед ним. Той же быструю, тяжелую, решительную походкой, высоко подняв безумную голову, он вышел из конторы и почти бегом пошел направо, в отделение душевнобольных. Провожавшие едва успевали идти за ним. «Позвони. Я не могу. Вы связали мне руки». Швейцар отворил двери, и путники вступили в больницу. Это было большое каменное здание старинной казенной постройки. 2 больших зала. Один – столовая, другой – общее помещение для спокойных больных. Широкий коридор со стеклянной дверью, выходивший в сад с цветником. И 2 отдельных комнат, где жили больные, занимали нижний этаж. Тут же были устроены 2 темные комнаты. Одна обитая тюфяками, другая – досками, в которой сажали буйных. И огромная мрачная комната со сводами. Ванная. Верхний этаж занимали женщины. Нестройный шум, прерываемый завываниями и воплями, несся оттуда. Больница была устроена на 80 человек, но так как она одна служила на несколько окрестных губерний, то в ней помещалось до 300. В небольших коморках было по 4 и по 5 кроватей. Зимой, когда больных не выпускали в сад и все окна за железными решетками бывали наглухо заперты, в больнице становилось невыносимо душно. Нового больного отвели в комнату, где помещались ванны. И на здорового человека она могла произвести тяжелое впечатление, а на расстроенное, возбужденное воображение действовало тем более тяжело. Это была большая комната со сводами, с липким каменным полом, освещенный одним сделанным в углу окном. Стены и своды были выкрашены темно-красную масляной краской. В почерневшем от грязи полу, вровень с ним, были вделаны 2 каменные ванны, как 2 овальные, наполненные водой ямы. Огромная медная печь с цилиндрическим котлом для нагревания воды и целой системой медных трубок и кранов занимала угол против окна. Все носило необыкновенно мрачный и фантастический для расстроенной главы характер. И заведовавший ваннами сторож, толстый, вечно молчавший хохол, своей мрачную физиономию увеличивал впечатление. И когда больного привели в эту страшную комнату, чтобы сделать ему ванну, и, согласно системе лечения главного доктора больницы, наложить ему на затылок большую мушку, он пришел в ужас и ярость. Нелепые мысли, одна чудовищнее другой, завертелись в его голове. Что это? Инквизиция? Место тайной казни, где враги его решили покончить с ним? Может быть, самый ад? Ему пришло, наконец, в голову, что это какое-то испытание. Его раздели, несмотря на отчаянное сопротивление. С удвоенной от болезни силой он легко вырывался из рук нескольких сторожей, так что они падали на пол. Наконец четверо повалили его и, схватив за руки и за ноги, опустили в теплую воду. Она показалась ему кипятком, и в безумной голове мелькнула бессвязная отрывочная мысль об испытании кипятком и каленым железом. Захлебываясь водой и судорожно барахтаясь руками и ногами, за которые его крепко держали сторожа, он, задыхаясь, выкрикивал бессвязную речь, о которой невозможно иметь представления, не слышав ее на самом деле. Тут были и молитвы, и проклятия. Он кричал, пока не выбился из сил. И, наконец, тихо, с горячими слезами, проговорил фразу, совершенно не вязавшуюся с предыдущей речью. «Святой великомученик Георгий, в руки твои предаю тело мое, а дух нет, он нет!» Сторожа все еще держали его, хотя он и успокоился. Теплая ванна и пузырь со льдом, положенный на голову, произвели свое действие. Но когда его почти бесчувственного вынули из воды и посадили на табурет, чтобы поставить мушку, остаток силы безумные мысли снова точно взорвало. «За что? За что?» — кричал он. «Я никому не хотел зла. За что убивать меня? О, о, Господи! О, вы, мучимые раньше меня! Вас молю! Избавьте!» Жгучее прикосновение к затылку заставило его отчаянно биться. Прислуга не могла с ним справиться и не знала, что делать. «Ничего не поделаешь», — сказал производивший операцию солдат. «Нужно стереть». Эти простые слова привели больного в содрогание. «Стереть! Что стереть? Кого стереть?» «Меня!» — подумал он и в смертельном ужасе закрыл глаза. Солдат взял за два конца грубое полотенце и, сильно нажимая, быстро провел им по затылку, сорвав с него и мушку, и верхний слой кожи, и оставив обнаженную красную ссадину. Боль от этой операции, невыносимая для спокойного и здорового человека, показалась больному концом всего. Он отчаянно рванулся всем телом, вырвался из рук сторожей, и его ногое тело покатилось по каменным плитам. Он думал, что ему отрубили голову. Он хотел крикнуть и не мог. Его отнесли на койку в беспамятстве, которое перешло в глубокий, мертвый и долгий сон.